Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Совет Безопасности России сегодня рассматривал вопрос о совершенствовании государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков. В Петербурге начались клинические испытания новой вакцины от гриппа. И подробности политической жизни Томской области. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Совет Безопасности России сегодня рассматривал вопрос о совершенствовании государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков. В России на официальном учете стоят 550 тысяч человек с диагнозом наркомания, в их числе 140 тысяч детей и подростков. По данным экспертным, по разным экспертным оценкам, наркотики в России употребляют от 2 до 8 миллионов человек. Ежегодно от наркотиков умирают 30 тысяч российских граждан. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
В интервью российской газете глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов сказал, цитирую, «Очевидно, что существующий уровень наркотизации населения с выраженной тенденцией к росту никак не может устраивать нас, страну. Необходим коренной перелом, который бы позволил решительно изменить наркоситуацию». Конец цитаты. Какие же меры предлагает Виктор Иванов? Сделать запретными для наркоманов определенные профессии, работа в которых связана с риском и ответственностью за чужие жизни. Ввести специальные суды для наркоманов. Зависимых, тестировать школьников на прием наркотиков. О том, насколько эффективными могут быть такие меры, размышляет Дмитрий Кореняк, директор реабилитационного центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых» для взрослых.
Я считаю, что тестирование школьников – это хорошая мера. Употребляет, не употребляет, ведь за этим не следует суд и, собственно, какие карательные меры. Но поставить в известность школу родителей, принять предварительные меры, когда ребенок только начал это делать, а не закрывать глаза на проблему – это правильно. По поводу профессий. Вот здесь я скорее против. Вот у нас сейчас в реабилитационном центре два мальчика, которые, употребляя наркотики, были пилотами самолетов. Они сейчас лечатся, они хотят вернуться к тому, чем они занимались. И я верю, что через 2-3 года они могут к этому вернуться. Я считаю, что запрет на профессию – это дискриминация. Я знаю массу примеров, когда наши выпускники переставали употреблять и сейчас работают преподавателями в вузах, плавают на кораблях, летают на самолетах.
То есть после излечения возможно полное возвращение к профессии?
Да.
А такой запрет на профессию как бы ставит на человеке крест?
Конечно. Я считаю, человеку надо дать шанс вернуть себе свою жизнь. Но если ты замечен в употреблении во время исполнения таких профессий, как летчик, это вот тогда, я считаю, можно человеку уже решением суда делать профессиональную непригодность. В этом смысле, я считаю, что если будут специальные суды, которые будут вот принимать весь комплекс проблем, сейчас же общий вот судья. А судья что он понимает в особенностях поведения зависимых людей? Да ничего не понимает. Если будут специализированные суды и судьи, это будет хорошо. Лишь бы не спрофанировать эту идею.
Юрий Сиволап, психиатр-нарколог, профессор медицинской академии имени Сеченова, уверен, что распространение наркозависимости в российском обществе – это очень серьезная проблема.
Во-первых, широкая распространенность. В нашей стране несколько миллионов больных наркоманией. Это высокая частота передозировок, другой аспект этой проблемы. По некоторым оценкам, 20-30 тысяч ежегодно у нас гибнет от передозировки наркотиков. Ну и, безусловно, употребление наркотиков – это серьезное бремя для общества. Это ВИЧ-инфекция, это гепатиты. И это оскудение трудовых ресурсов, потому что больные наркомании, наркопотребители часто бывают нетрудоспособны.
Как вы относитесь к тем мерам, которые предлагает глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов?
Ну, я готов прокомментировать введение специальных наркосудов. Это, на мой взгляд, весьма неплохая идея. Специализированные суды очень неплохо работают в Соединенных Штатах и в Канаде. Это, на самом деле, эффективная мера, когда потребителю наркотиков, совершившему правонарушение, предоставляется выбор. Либо он получает тюремный срок, либо он получает возможность прохождения лечения.
Какие меры по борьбе с распространением наркотиков, с употреблением наркотиков в стране предложили бы вы?
Главные меры – это создание системы качественной и, что очень важно, доступной системы наркологической помощи, когда человек может прийти с улицы. Любой человек обратится за помощью, и этот любой человек получит бесплатную помощь. Вот это то, что нам остро не хватает. Во-вторых, обеспечить доступ к антиретровирусной терапии. Это единственное эффективное средство лечения ВИЧ-СПИД. Ну и, что что очень является важной мерой предупреждения передозировок наркотиков, предупреждение летального исхода этих передозировок, это раздача потребителям наркотиков, также свободно и бесплатно, налоксона. Налоксон – это специфический антидот героина. Если у наркомана возникает картина передозировки, и ему угрожает смерть, он может ввести себе этот препарат подкожно, и таким образом с высокой вероятностью смерти будет предотвращена.
Это был психиатр-нарколог Юрий Сиволап. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», отмечает, что в борьбе с наркотиками в России допускаются очень серьезные перегибы.
Я рассматриваю борьбу с наркотиками, ведущую в России, как абсолютно непрофессиональную, наносящую колоссальный вред молодому поколению России. У нас десятки тысяч молодых людей делаются, вот есть такой термин, ранее судимыми. Служба ФСКН, в ней работает 40 тысяч человек. Каждый из них, как говорится, хочет найти себе работу. И более того, все непрофессиональны. И они отличались тем, что придумывали себе работу. Вот, например, однажды они решили, что кетамин это такое сильнодействующее вещество, которое употребляется при операции с животными, обезболивающие. Они решили, что наркоманы в основном потребляют кетамин. На самом деле это огромная экзотика. И стали преследовать ветеринаров. Потом они стали преследовать врачей-наркологов, которые тоже использовали сильнодействующие вещества, чтобы выводить алкоголиков. И из тяжелых случаев отравления тоже их стали преследовать, причем уголовно преследовать. Нам удалось довести как бы до ума все, что происходило. И мы добились решения пленума Верховного суда, чтобы такие дела просто не рассматривались. И я должен сказать, что это серьезный удар по репутации госнаркоконтроля, но им хоть бы что. Они продолжали и продолжают придумывать новые уголовные дела. Пытаются писателей, например, сажать, которые якобы рекламируют наркотики. Пытаются посадить пенсионеров, если находят там 200 головок мака, которые выросли неожиданно для пенсионера, который просто долго не посещал свой дачный участок. И так далее, и тому подобное. Но самое страшное, и милиция, и они занимаются провокациями против молодых людей и сажают либо просто наркоманов, делая из них распространитель наркотиков, потому что им нужно отчитываться именно за то, что они сажают распространителей наркотиков. И поэтому они делают провокации. Именно таким образом они посадили тысячи, если не десятки тысяч молодых людей, переполнены СИЗО и колонии молодыми людьми, которые не должны были сидеть. И это просто преступление против общества, я считаю. И когда они говорят, что надо ужесточить законодательство, еще более жестко подходить к распространению наркотиков, я тут же вижу этих молодых людей, матерей, которые к нам пачками приходят, и еще больше укрепляются в том, что эта структура нереформируемая, и в том виде, в котором она существует, она должна прекратить существование.
А как вы полагаете, можно ли справиться с распространением наркотиков только репрессивными методами?
Да, конечно, нет. Бесспорно, нужна огромная кампания профессионально подготовленных психологов, врачей, учителей. Наоборот, протянуть руку надо наркоманам, людям, которые находятся, может, в каком-то окружении. Но еще проблема есть, ведь крышуется вот это распространение наркотиков милиции и госнаркоконтроль. Сплошь и рядом. Такие уголовные дела, как мы видим, пачками возникают.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Впрочем, и Виктор Иванов, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, отметил в интервью российской газете, что исключительно полицейскими мерами проблему не решить. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в ходе спецоперации убиты два боевика. Несколько местных жителей получили ранения. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел порог в 50% голосов, необходимых для победы на выборах главы государства в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. А за его основного соперника, бывшего министра иностранных дел доктора Абдулло, проголосовали свыше 28% избирателей. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяно-Шушенской ГЭС в момент аварии, заявил глава комитета Александр Бастрыкин. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300. Тверской суд Москвы признал законным отказ в проведении на Триумфальной площади митинга несогласных 31 июля. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала обеспечить полное выяснение обстоятельств авиаудара НАТО в афганской провинции Кундуз, который был нанесен по приказу немецкого командующего. Афганские власти заявляют, что погибли не менее 54 человек, среди которых и мирные жители. Как всегда в это время я хочу напомнить всем, что все последние новости «Радио Свобода», эксклюзивное интервью, данное специально для «Радио Свобода», репортажи всех корреспондентов, блоги наших авторов, рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Переслушивая свободу», «Сегодня в Америке», «Запад-Восток», «Историческая комиссия», «Право автора» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и обязательно слушайте «Радио Свобода». А сейчас нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну и вам слово.
Европейские газеты рассказывают сегодня подробности дела заговорщиков, планировавших взорвать самолеты, выполнявшие рейсы в 7 городов Северной Америки из аэропорта Хитроу. Суд присяжных после 6 месяцев слушаний признал их виновными в заговоре. Абдулла Али, Асад Сарвар и Танвир Хусейн в 2006 году намеревались привести в действие самодельные жидкие взрывные устройства. Как отмечает «Таймс», это был самый сложный и дерзкий заговор наших дней с участием террористов из Британии. Он мог привести к гибели сотен невинных людей. Independent пишет, что ключевую роль в заговоре, по данным британских спецслужб, играл некий Рашид Рауф, 25-летний сын пекаря из Бирмингема, связанный с Аль-Каидой. Главной задачей сыщиков Скотланд-Ярда, расследующих это дело, было разобраться в хитросплетении исламистского подполья в стране и проследить его связи с Пакистаном и Афганистаном, точнее, с районом на границе этих стран, где не действуют законы, окопались боевики. Рашид Рауф был родственником основателя одной из организаций исламистов Джаиш-э-Мухаммед. С двумя заговорщиками Абдуллой Али и Асадом Сарваром он познакомился в 2003 году в лагере афганских беженцев, где они работали добровольными помощниками. В 2005 они снова встречались для обсуждения своих планов. На следующий год Сарвар приехал в Пакистан для того, чтобы обучиться производству концентрированной перекиси водорода. К тому времени Рашида Рауфа уже разыскивали британские спецслужбы, подозревавшие его в причастности к лондонским терактам 7 июля 2005 года. Электронное письмо, отправленное Асадом Сарваром из интернет-кафе в Англии на пакистанский адрес летом 2006 года, извещало о том, что средство после бритья от Келвина Клайна стоит 80 фунтов. На самом деле речь шла о перекиси водорода, которую Сарвар приобрел в фирме, обслуживающей парикмахерские. Безобидное средство для обесцвечивания волос могло превратиться в опасную взрывчатку. Но за каждым шагом заговорщиков наблюдали агенты спецслужб, участники самой крупной операции такого рода со времен Второй мировой войны. Более 200 полицейских и сотрудников МИ-5 в штатском следили за перемещениями всех участников заговора. 6 августа 2006 года Али в интернет-кафе стал выбирать рейсы компании American Airlines, влетающие в Соединенные Штаты и Канаду. Узнавшие об этом руководители контртеррористической операции поняли, что заговор вступает в финальную стадию. В квартире, на которой собирались заговорщики, уже были записаны видеообращения с угрозами уничтожить британцев за то, что те осмеливаются вмешиваться в дела мусульман. Смертоносную жидкость террористы планировали закачать в батарейки фотоаппаратов, которые взорвались бы при вспышке. Когда 9 августа 2006 года они были арестованы, у них были изъяты эти видеообращения, а также расписание самолетов и дневник с планом операции. А вот поймать связного Рашида Рауфа не удалось. Он скрывался где-то в Азеристане. В ноябре прошлого года сообщалось, что он погиб, и хотя его родственники это отрицают, источники в британских спецслужбах склонны считать, что его уже нет в живых.
Дмитрий, есть ли что-нибудь на неполитические темы сегодня?
Сколько лет должно быть человеку, чтобы получить право совершить кругосветное путешествие в одиночку? Этим вопросом задается «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о 13-летней голландке Лауре Деккер, вознамерившейся пуститься в плавание вокруг света на маленькой лодке Гуппи. Лаура родилась в Новой Зеландии, там увлеклась мореплаванием. Отец девочки поддерживает ее затею. На своем 26-футовом суденышке она уже доплыла доплыла до Великобритании, где была задержана и помещена в детский приют, откуда отец вызволил ее и позволил уплыть на той же лодке домой. Голландские власти этому решению не обрадовались, и Лаура была помещена под наблюдение психолога, который пытается убедить девочку, что не стоит в одиночку отправляться в плавание, на которое может уйти 2 года. Лаура хочет побить рекорд 17-летнего британца Майка Перрема, который 27 августа завершил продолжавшееся 9 месяцев кругосветное путешествие на 50-футовой гоночной яхте и попал в книгу рекордов Гиннесса. В интервью голландскому телевидению девочка сказала, что состязаться с Перремом не единственная ее мечта. Больше всего она хочет жить свободно.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас со свежими материалами в западных газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Московская городская избирательная комиссия завершила этап регистрации участников выборов в Мосгордуму 5-го созыва. Всего 11 октября в выборах будут участвовать 6 партий и 81 кандидат по одномандатному округу столицы. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На этой пресс-конференции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Уже с сегодняшнего дня в Москве идет агитационная кампания для всех участников октябрьских выборов. Вчера для партий, получивших регистрацию, в Мосгоризбиркоме провели жеребьевку. В избирательных бюллетенях и агитационных плакатах под первым номером идет ЛДПР, далее «Патриоты России», «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», замыкает список «Яблоко». Партии также определились со своими избирательными фондами. Самый крупный у единороссов – 24 миллиона рублей. Самый маленький у «Патриотов России» – меньше миллиона. Говорит председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Каждая партия получит у нас на 2 каналах телевидения по часу бесплатного эфирного времени. Будут теледебаты в формате по 3 партии. От каждой партии могут участвовать по 2 кандидата, то есть это 6 кандидатов в студии. И будут обсуждаться такие наиболее важные вопросы, которые касаются жизни города.
Большую часть пресс-конференции Валентин Горбунов посвятил тому, что разъяснял собравшимся, по каким именно причинам регистрацию не прошли все, без исключения члены оппозиционного движения «Солидарность». Например, Илья Яшин использовал подписи жильцов уже давно несуществующих домов.
У Яшина подписи избирателей из домов, которые снесены, избиратели, которые умерли в 2004-2005 годах, даты неправильно все указаны до начала выдвижения. То есть господин Яшин взял, наверное, свои старые подписи 2005 года, когда он баллотировался, и тупо переписали это.
Молодой политик Илья Яшин следующим образом комментирует заявление председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Я не могу это комментировать, потому что мне до сих пор не выдали подписные листы, чтобы я мог ознакомиться с тем, какие претензии, собственно, мне предъявляются. Единственная претензия, которая мне была предъявлена четко и внятно, это отсутствие так называемого подстрочника, из-за которого мне забраковали 100% подписных листов. После того, как я возмутился этим заявлением, после того, как это стало известно прессе, общественности, начали возникать другие темы, в частности, что якобы есть какие-то мертвые души, которых, естественно, там нет. Я не могу проверить эти заявления представителей избиркома. Они, видимо, теперь представляют какую-то государственную тайну. Более того, мне до сих пор не выдали решение избирательной комиссии об отказе мне в регистрации. Собственно, избирательная комиссия приняла такое решение, но вот в письменном виде, чтобы я мог обжаловать, до сих пор мне не выдали. Мне кажется, заявление избирательной комиссии носит несколько голословный характер. Мне хотелось бы просто ознакомиться с результатами. Результаты наработки так называемых анонимных экспертов, которые проверяли мои подписные листы. Иначе просто невозможно вести никакой разговор.
Говорил молодой политик и сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Новшество этих выборов в Мосгордуму – это раздача всем наблюдателям на избирательных участках специальных брошюр, в которых члены избиркома намерены подробно описать, как именно вести себя на участке в день голосования. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Госдумы Томской области отклонили вопрос о проведении референдума по недоверию спикеру Думы Борису Мальцеву. На референдуме настаивает инициативная группа граждан, которая считает, что Мальцев утратил доверие и должен быть отозван. Областные депутаты в ответ заявляют, что правовых механизмов по отзыву депутата в России нет, а значит и провести референдум бессмысленно. Выход из ситуации неожиданно предложил сам спикер областной Думы Борис Мальцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
События вокруг закона об отзыве депутатов в Томске уже назвали законодательным феноменом. Спикер областной думы Борис Мальцев и инициативная группа по его отзыву пошли навстречу друг другу. Инициативная группа уже несколько месяцев добивается проведения референдума о недоверии спикеру Мальцеву и его отзыва как депутата. Сам Мальцев тем временем внес в правовой комитет думы законопроект об отзыве депутатов и настаивает на том, что такой закон должен быть принят. Если это произойдет, Томская область станет первой в России, где народ сможет не только выбирать, но и отзывать депутатов. Есть, правда, некоторые нюансы, говорит Мальцев, из-за которых принятие такого закона затягивается.
Если бы были все мажоритарники, как не было бы у нас по партийным спискам, такой закон мы бы уже сегодня приняли. А поскольку у нас появились депутаты по спискам, то как отозвать депутата-списочника? Если принимать закон по отзыву только депутатов-мажоритарников, у нас в Думе получается депутаты первого сорта и депутаты второго сорта. И мы обязательно будем рассматривать вопрос юридически. Можно любого, какого 42 депутатов методом референдума объявить недоверие. Представьте себе, прошел референдум, и депутата объявили ему недоверие. Что дальше? Какие дальше правовые коллизии? Я поддерживал и поддерживаю о том, что отзыв депутатов должен быть.
Несмотря на то, что спикер Томской областной думы пошел навстречу инициативной группе, весь думский аппарат против нее. Во-первых, депутаты проголосовали против проведения референдума, потому что процедура эта не соответствует нынешнему законодательству. А во-вторых, копию постановления думы инициативной группе никак не отдают. Андрей Иванов, представитель группы, даже провел одиночный пикет у здания думы. Не помогло.
Я написал заявление на имя председателя Думы с просьбой выдать мне это. Написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться по факту невыдачи. По закону у нас есть 10 дней на обжалование этого решения. К нам кажется, это сознательное затягивание, поскольку вот я сейчас заходил в протокольную группу, не подписано просто-напросто это постановление.
Теперь Андрей Иванов и его товарищи намерены идти в суд. Сначала в Томский областной, а потом, если понадобится, в Верховный. Дело, говорят, надо довести до конца. Борис Мальцев утратил доверие граждан, говорят они, а следовательно, должен быть отозван. Поводом ко всей этой истории послужило выступление Бориса Мальцева в эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина жаловалась на много лет протекающую крышу и равнодушие властей.
Придешь, заявление напишешь, что нужно сделать, отдашь и все. Вода в погребе есть, крыши текут, а уже уберут с нас деньги. Но за что? Никакого ремонта не делается.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания. Вот что он сказал.
То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет, потому что я там был депутатом еще в дальние-дальние времена. И сейчас, не надо формировать сейчас у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Такие высказывания спикера вызвали бурю негодования в Томске. Случилось это аккурат во время выборов мэра Томска, так что лозунги с требованием починить бабе Маше крышу появлялись на многих митингах и пикетах. Крышу бабе Маше, надо сказать, починили, но инициативная группа решила идти до конца. Андрей Иванов.
Появление инициативной группы – это нормальная реакция общества на абсолютно не обращение внимания власти на бытовые, рядовые проблемы граждан. Власть настолько оторвана от обычных граждан. Очень много людей говорят о том, что власть, прошу прощения, зажралась, ворует. Пришло нормальное понимание того, что поскольку законодательная власть не хочет принимать законы, которые реально облегчат жизнь томичей, начиная от тарифов, маршруток, дорог, садиков, просто-напросто надо тогда как-то структурно менять эту власть, менять депутатов тех же.
Инициативу граждан председатель Томской Государственной Думы Борис Мальцев, конечно, поддерживает, но на него самого закон об отзыве депутата, если вдруг он будет принят, уже не распространится, ведь новые законы вступают в действие только для следующего состава Думы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко. В ингушском городе Назрань в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Несколько местных жителей получили ранения. Как сообщили в силовых структурах Ингушетии, милиционеры блокировали 2 боевиков. Один из них, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси с пассажирами. В перестрелке взорвалась граната, находившаяся у нападавшего. Он погиб. Устанавливается количество пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел порог в 50% голосов, необходимых для победы на выборах главы государства в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. За его основного соперника, бывшего министра иностранных дел доктора Абдулло, проголосовали свыше 28% избирателей. На сотнях участков результаты будут пересмотрены. Во вторник созданная по инициативе ООН комиссия по рассмотрению жалоб в ходе голосования подтвердила факты злоупотреблений и подтасовок в день выборов 20 августа. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. На пути патрулей сработали мины. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Багасе с делегацией Совета Европы прокурора республики Юрий Турыгин. Следственный комитет при прокуратуре России проверит правильность действий руководства Саяна Шушинской ГЭС в момент аварии, заявил глава комитета Александр Бастрыкин. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг появившееся в СМИ предположение, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы «С-300». Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа А/H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется уже в ноябре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Клинические испытания вакцины против гриппа А/H1N1 должны были начаться еще в августе, но вот, наконец, на 8 сентября назначено последнее совещание в Институте гриппа Российской академии наук, которое и можно считать началом испытаний. Именно на нем будет окончательно утвержден весь алгоритм действий. Собственные испытания, предполагающие введение вакцины добровольцам, начинаются 10 сентября, говорит ученый-секретарь Института гриппа Тамара Лобова.
Пандемическая гриппозная вакцина будет испытана двух видов. Это живая гриппозная вакцина и инактивированная вакцина. В испытаниях будут принимать участие добровольцы. Для испытания живой гриппозной вакцины это около 70 человек. Для инактивированной около 120 человек.
Ориентировочные испытания продлятся около месяца.
Живая гриппозная вакцина, схема иммунизации предусматривает двукратную вакцинацию в 10 и 21 день. А инактивированная тоже двукратная иммунизация, инъекции, интервал 21 день. Как непосредственно будет все это происходить? Будут из базы данных приглашены добровольцы. Они будут находиться в условиях стационара 7 дней. Они будут обследованы и привиты. Для живой гриппозной вакцины это будут капли в нос с интервалом. Там будут две группы. А для инактивированной вакцины интервал составит 21 день.
В средствах массовой информации нередко появляются жалобы на качество уже имеющейся отечественной вакцины против гриппа – Гриппола. Зафиксированы даже случаи гибели подростков после прививок. Будет ли новая вакцина более безопасной?
Ну, мы надеемся, потому что сейчас вот как раз и будет испытана безопасность, иммуногенность этой вакцины.
Стало известно, что в число добровольцев, которые будут привиты новой вакциной, входит также руководитель Национального центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения в Петербурге, академик Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Институте гриппа утверждают, что по антигенным, то есть защитным, и некоторым другим характеристикам новые вакцины превосходят аналоги, разработанные в прошлые годы. Если испытания пройдут успешно, в ноябре можно надеяться на развертывание массового производства вакцины против гриппа А/H1N1. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Недавно немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал большой очерк известной в Германии писательницы Герты Мюллер о деятельности румынской службы безопасности во времена Чаушеску и в наши дни. Герта Мюллер родилась в Румынии в немецкой семье. В 70-е годы подвергалась преследованию со стороны госбезопасности. В 87-м году эмигрировала в ФРГ. Лауреат многочисленных премий. На ее очерк, опубликованный в Die Zeit, откликнулись немецкие читатели, журналисты и историки. Комментарий моего коллеги Игоря Померанцева.
Очерк Герт Мюллер вызвал резонанс прежде всего потому, что писательница критически описывает деятельность сегодняшней службы безопасности Румынии, полноправного члена Европейского Союза и НАТО. В бухарестской гостинице, где остановилась писательница, ее телефон прослушивали. Ее гостей вынуждали заполнять подробный формуляр посетителей. Фотографировать в гостинице запрещали. На улице ни на минуту не оставляли без надзора. Писательница пишет, что больше половины старых ГБшников ныне персональные пенсионеры. Остальные либо по-прежнему служат в органах, либо стали новыми румынами. В 1999 году в Румынии по инициативе Европейского Союза был создан институт по ознакомлению с досье спецслужб коммунистической эпохи. Герта Мюллер после многолетних просьб и ходатайств получила разрешение поработать в этом учреждении. «Атмосфера в нем, — пишет Мюллер, — напоминает одновременно секс-шоп и казарму. В коридорах можно встретить секретарш с ярко накрашенными губами и глубокими декольте и охранников с автоматами». Листая свое старое 900-страничное досье, хранящееся под грифом «Немецкие националисты и фашисты», Герда Мюллер вспоминает, как при Чаушеску ее пытались вербовать, шантажировали, лишали работы, распускали слух, что она стукачка, угрожали утопить в реке. В конце концов, она эмигрировала в ФРГ. В автобиографическом рассказе «Как проходит сквозь замочную скважину» Герда Мюллер пересказывает давний разговор с ГБшником. «Я слышал, ты трахаешься, как крыса, а плавать не умеешь», — говорит он. «И какой же у тебя прейскурант?» На русский язык Герту Мюллер переводил киевский переводчик Марк Белорусец. Переводил сознанием дела. В конце 70-х его тоже допрашивали, обвиняли в распространении сам и там из дата, звонили с угрозами. Однажды в подъезде свалили с ног ударом в челюсть. «Будешь знать, как трахаться с чужой женой, да мы из тебя котлету по-киевски сделаем». После подожгли дверь квартиры, где жил белорусец. Так сказать, выкуривали из страны. Не выкурили. 70-е и 80-е годы прошлого века были не самыми страшными в истории Восточной Европы, но, пожалуй, самыми постыдными. В странах, где народ оказывал массовое моральное сопротивление режиму, об этом времени теперь вспоминают открыто, с болью и стыдом. В России 21 века большинство населения сплоченно голосует за партию бывших следователей или за партию нераскаявшихся мучителей. Мол, все было по обоюдке. Мол, нормалек. Мол, а что такое? Но это уже тема для психолога.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Заявление Михаила Ходорковского в интервью немецкому журналу «Фокус» о том, что он, возможно, будет приговорен к пожизненному тюремному заключению – тема многочисленных комментариев в русском политическом интернете. Один из них представлен в нашей рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Андрей Шароградский.
Вывод Ходорковского о том, что ему уже никогда не выйти из тюрьмы, выглядит несколько гротескно, но лишь на привычный для нас гламурный взгляд, рассматривающий бывшего главу ЮКОСа как сектанта, чуть ли не добровольно, в целях самопознания, удалившегося от мира из своего прекрасного далека, обучающего правилам жизни пресыщенную столичную публику, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Судя по денежному измерению преступлений, вменяемых Ходорковскому, сидеть он действительно может сколь угодно долго, в полной зависимости от текущей политической конъюнктуры. Вероятно, какие-то надежды экс-олигарх связывал с новым президентом, но теперь, когда президент перестал быть новым, когда с нечеловеческим трудом была закончена история Светланы Бахминой, когда новеллы в законодательстве, в том числе процессуальном, не столько гуманизируют его, сколько ужесточают, когда процесс Лебедева-Ходорковского выпал из фокуса общественного внимания и идет по своей колее, которой позавидовали бы Ионеско с Бекетом, не говоря уже о Кафке, к одной из главных фигур 90-х и начала нулевых пришло осознание неоптимистичного конца истории.
Это личная драма Михаила Ходорковского, но это и бесконечный тупик для страны. Для одних – нескончаемая сага об олигархах, для других – крюк, на котором подвешены все страхи и комплексы богатых собственников, для третьих – символ их могущества, считает Андрей Колесников.
Ходорковский находится в заложниках не столько даже у дуумвиров, сколько у сегодняшней системы власти, а законы эти не предполагают освобождения из-под стражи символических фигур былой эпохи, объявленной корнем и источником всех бед. Путин с Медведевым тоже заложники своей собственной системы. Сидящий Ходорковский – историческое оправдание сложившегося и уже окостеневшего политического механизма. Его нельзя освободить. Это все равно, что разрушить одну из несущих стен в квартире с видом на Кремль. Конструкция власти до конца не обрушится, но потеряет существенную долю своей легитимности. Если Ходорковский зря сидел, значит, власть несправедливая. Если Ходорковский сидит, то все дозволено.
Модель посадки Ходорковского естественным образом воспроизводится на каждом из нижних уровней частно-государственной вертикали. Мы еще даже толком не знаем, сколько таких уменьшенных Ходорковских районного масштаба сидит по всей стране.
Возможно, предположение экс-руководителя ЮКОСа по поводу длины своего срока – это жесть отчаяния, вряд ли закамуфлированная просьба о милосердии. Михаил Борисович лучше других знает, что стена, разделяющая его самого и бывших партнеров по власти, запечатленных с ним на многочисленных официальных фотографиях, непроницаемая. К тому же его личные иллюзии связаны с возможностью оттепели, иллюзии, которые с ним разделяли интеллектуалы, готовые войти в коалицию за модернизацию, развеялись.
Ходорковский стал еще и живым символом бесконечного тупика, догоняющего развитие России. Догоняют и перегоняют люди модернизаторского, фанатичного склада. Один из таких людей сидит уже 6 лет.
История Ходорковского – это 6 лет с правом переписки. Его эпистолы из тюрьмы, конечно, становятся фактом общественной жизни, но уже не производят того оглушительного эффекта, как поначалу, когда каждое его слово было откровением святого Аятоллы. Сейчас Ходорковского превращают в этакое общее место, привычный элемент ландшафтного дизайна повседневной жизни путинской эры. Превращают в соответствии с законами нашего нечувствительного к человеческой драме времени – эпохи замыленного глаза. И это дает дополнительное преимущество власти. Ходорковский для нее уже не слишком опасен политически, а функцию устрашения и поучительного примера продолжает выполнять.
В раннее постсоветское время существовало такое понятие – пересидчики. Это были политзаключенные, которых по каким-либо причинам не освободили после крушения Советского Союза. И хотя нынешняя модель власти, несмотря на эрозию, далека от своего крушения, Ходорковский – явный пересидчик, делает вывод Андрей Колесников.
Мне кажется, что Ходорковский немножко пересидел свое время, или это то время, которое ему назначили наши нынешние начальники, он не то чтобы совсем безопасен для нынешней власти, но как бы более-менее очевидно, что даже если он сейчас выйдет на свободу и займется политической деятельностью, что вряд ли каких-то серьезных последствий для нынешнего режима не будет. Другой вопрос, что он остается пугалом для бизнес-сообщества, сильно аффилированного с властью и зависящего от власти, и во многом поэтому она себя и хорошо ведет, потому что сидит в Ходорковке. Но, тем не менее, есть ощущение от какой-то вот усталости от того, что этот человек продолжает сидеть и держит в заложниках та система политическая, которая сформировалась. И это выглядит довольно странно. И есть некоторое, наверное, преувеличение в том, что это будет пожизненный срок. Но другой вопрос, что, скорее всего, действительно его будут держать столько, сколько отмерено жизни нынешней политической модели, а она еще все-таки некоторое время, как мне кажется, поживет. Он в заложниках, это как бы вот ключевая его функция в заложниках, значит, для того, чтобы управлять бизнес-сообществом, политической системой, гражданским обществом в том числе.
Андрей Колесников. 6 лет с правом переписки. Публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Несколько местных жителей получили ранения. Милиционеры блокировали 2 боевиков. Один из них, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси с пассажирами. В перестрелке взорвалась граната, находившаяся у нападавшего. Он погиб. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы на выборах главы государства в первом туре. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Такое заявление сделал на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения, что на борту сухогруза «Арктик-Си» якобы находились зенитно-ракетные комплексы С-300.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
10 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова.
Комментарии экспертов.
КД «Авиа» прощально машет крылом.
В блогах «Свободы».
Живой журнал открывает политический сезон открытыми письмами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». С очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России в августе увеличились на 1,9%, примерно до 409 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, за период с января по август эти резервы сократились на 4,1%, а с начала августа 2008 года, когда их объем достиг исторического максимума, примерно на 32%. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,7%, составив ко 2 сентября 2 111 680 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 25 по 31 августа увеличились на 0,4%, а с начала года на 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 32 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 67 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 51 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 31 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в одном региональном центре. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 15-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. В России к 7 сентября было собрано почти 69 миллионов тонн зерна, на 21 миллион тонн меньше, чем на тот же день в 2008 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается почти на 4% меньшей, чем годом ранее, и составляет 25,6 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит 85 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Рост ВВП России во втором полугодии составит от 3,9 до 4,5% по сравнению с первым, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Она также надеется, что и 2010 год по этому показателю будет положительным. Для такого оптимизма, как считает министр, сегодня есть несколько причин. Главная из них – восстановление роста промышленного производства, отмечаемого в месячном исчислении, начиная с мая. В том, что третий квартал текущего года станет переломным для национальной экономики, которая в этот период выйдет из рецессии, уверенный вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Об этом он заявил в минувшие выходные в Лондоне во время встречи с коллегами из 20 наиболее развитых стран мира. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Дело заключается в следующих вещах. Во-первых, на Западе тоже появились определенные обнадеживающие признаки, и лидеры стали выступать с соответствующими оптимистическими заявлениями. Ну, для выездной модели то, что говорил Кудрин, вполне уместно, учитывая то обстоятельство, что Россия в последние 2 месяца также наблюдались, пускай там крошечные, незначительные, в пределах погрешности, признаки роста, во-первых. Во-вторых, снижалась инфляция. И в эти месяцы, по существу, инфляция была на нуле, прирост цен был на нуле в связи с, прежде всего, с сезонным снижением цен на сезонные товары. Появилась надежда, что что-то будет идти к лучшему. Но должен сказать, что кроме выездной модели у Кудрина есть еще рассчитанные на внутренний рынок, и там у него другие задачи. Кроме того, чтобы внушать россиянам надежду на лучшее будущее, он еще должен их предупреждать о том, что до победы далеко. И вот, как многие думают, можно вздохнуть с облегчением и теперь ждать, что все придет на круги своя, как было в середине 2008 года. Но этого не будет. Поэтому для того, чтобы действительно начался экономический рост, для этого Россия должна победить инфляцию. Снижение инфляции в последние месяцы говорит о том, что, может быть, вместо 13% по году мы будем иметь 11,5%, а может быть и 11%. Но все-таки это очень много. Это означает, что все равно дешевых кредитов, которые нужны для роста экономики, не будет. По крайней мере, на внутреннем рынке. Но надо сказать, что и на внешнем рынке сегодня получать кредиты будет гораздо труднее, чем это было накануне кризиса. Но у меня нет такого ощущения, что уже ясен механизм будущего подъема российской экономики. Заявление Кудрина означает, что да, мы где-то близки к дну или уже находимся на дне, мы от него можем отталкиваться, но далеко как бы уплыть еще не можем.
Это был научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Курс доллара на сегодня 31 рубль 43 копейки, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 7 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас знакомит сегодня Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно почти весь Таджикистан накрыла пыльная буря. Жители республики, которые каждый год ждут ее прихода, называют это природное явление ветром афганцам. Целую неделю над южной и центральной частью страны стояла пыльная мгла. По словам специалистов, эти бури оказывают негативное влияние не только на здоровье людей, но и наносят большой ущерб экологии. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В течение нескольких суток в Таджикистане наблюдались сильные пыльные бури. Над Душанбе днем стояла пыльная мгла. Видимость не превышала 200 метров. Директор национальной метеослужбы Махмад Сафаров объяснил, что со стороны Ирана и Афганистана пришел антициклон со скоростью ветра до 17 метров в секунду. Ветры, в свою очередь, подняли в воздух мельчайшую песчаную пыль не только в Таджикистане, но и в соседних Туркменистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Таджики это природное явление давно прозвали афганцем. Обычно пыльная буря накрывает Таджикистан в период с августа по октябрь. В этом году это первый ветер-афганец, пришедший в страну. Серовато-коричневый налет покрывает деревья, тротуары, машины и крыши домов. Мелкая пыль просачивается сквозь любые щели, от нее не спастись даже в закрытом помещении. Метеослужба предупреждает, что подобная погода вредна для людей, страдающих от астмы, ревматизма и повышенного давления. О том, как можно спастись от пыли, рассказал директор Махмад Сафаров.
Для того, чтобы снизить вот это влияние пыльных бурь на здоровье человека, необходимо постоянно делать влажную уборку, по возможности закрыть все окна и двери и повесить на окнах и дверях влажную марлю.
О том, как спастись от пыли, рассказал Махмад Сафаров. Пыльные бури очень опасны для экологии и сельского хозяйства. В Таджикистане более 8 тысяч ледников. Это около 50% всех ледников Центральной Азии, которые формируют потоки рек и режим стока вод во всем регионе. Пыльные бури несут в республику частицы соли, в том числе с побережья высыхающего Аральского моря. Они, по предположениям ученых, оседают на горных ледниках страны, что приводит к их таянию.
Частицы будут падать на поверхность земли. Поэтому мы также прогнозируем, что возможно выпадение вот этих пыльных частиц на поверхности ледников и горных озер. Соответственно, влияние вот этой пыльной частицы, которая содержит соли, окажет на динамику развития ледников и ледовых ресурсов.
Считает Махмат Сафаров. Пока ученые делают прогнозы, таджикские поэты пишут стихотворения, сравнивая пыльный ветер афганец с характером человека и с порывом чувств. Поэт-литератор Тимур Вархи написал стихотворение под названием «Афганец, смерч моей пустыни».
Ты превратила мир в пустыню и погасила в небе свет. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. Стоянки памяти, как язвы, таят колодцы гнева яд. Так ты казнила тень соблазна от боли повернуть назад. Но я восстановлю стоянки, и будет в жажде ждать вода. В моих колодцах вдруг горянка вернется грабить города. Но я сравниваю песчаную полевую бурю с состоянием души человека, с гордыней, когда гордыня, гнев затмевает разум, как полевая буря затмевает солнце, небо, а потом возникает, опадает, становится ниже травы. Афганец, смерч моей гордыни, ты распылила по траве. То есть любовь побеждает все равно гордыню. Мельчайшие песчинки стремятся распылиться, упасть к ногам любимой, проникнуть в щели в ее квартиру.
Народ всегда может пошутить по поводу ветра афганца, приходящего в Таджикистан каждый год. К примеру, когда город в очередной раз накрывает мгла пыли, люди говорят, что в Афганистане устроили субботник и вытряхивают ковры. Поэт Тимур Вархи рассказал другую давнюю шутку.
Я слышал, что если женщина родила без мужа, то у нас в Таджикистане говорили «афганцам надуло».
Тем временем таджикские синоптики прогнозируют, что пыльная погода в Таджикистане сохранится. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы лично представить программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. 10 лет назад в Москве произошел первый масштабный террористический акт. Речь идет о взрыве двух подъездов жилого дома на улице Гурьянова в Москве в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Почему сегодня о взрыве жилого дома почти никто не вспоминает? Прокуратура проверяет действия компании «Русгидро» при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Правда ли, что оборудование станции было чрезмерно изношенным? Россия опустилась в мировом рейтинге конкурентоспособности сразу на 12 позиций. Что это означает? Разъяснение эксперта-экономиста. Вот таковы некоторые из основных тем итогового выпуска программы. В эфир выйду, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А в гостях у нас политологи Денис Драгунский и Валерий Косомара. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на
удивление.
Это встреча руководителей двух больших...
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир.